Сегодня у нас 29 декабря 2008 года. Мы с вами продолжим тему исповеди, в основу которой положена труды митрополита Антония Храповицкого. Мы с вами на прошлом занятии начали рассматривать духовное врачевание, неверие и маловерие. Святитель митрополит Антоний Храповицкий говорит: «Не разум, а распутство бывает врагами веры, как сказал Господь: ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным и прочее, не сказал, вроде ленивым или корыстолюбивым, но прелюбодейным, ибо знал, где и откуда начинается вражда против Бога». Жизнь послушника Василия Милонова, в миру отставного полковника гвардейской артиллерии, замечательно обращение его из неверующего верующего и кающегося. По его собственному признанию, в молодости он был неверующий человек и, служа в гвардии в Петербурге, отличался в кругу товарищей разнузданностью нрава. Вот человек жил разнузданно. Все святое ему было нипочем. Он кощунствовал над святыней, смеялся над всяким выражением христианского благочестия, отрицал саму веру в Бога и вечную будущность человека. Вот эта насмешка над христианским благочестием многих смущает. Вот человек, скажем, попадает в компанию безбожников. Ну, откуда уйти невозможно, скажем, на работе. И решил перед трапезой осенить себя крестным знаменем, пищу осенить, помолиться. И над ним сразу начинает смеяться. И человек смущается, и потом перестает это делать. Происходит следующее. Господь это попускает, видится, для того, чтобы нас проверить. Он сказал: кто меня постесняется, того и я постесняюсь. А как проверишь, стесняюсь я его или нет, если надо мной не начать смеяться и издеваться? А куда нам идти под меч или на пытки за Христа, если мы не можем потерпеть насмешки? Вот из таких людей был как раз полковник. То есть он был орудием в руках врага рода человеческого. Мать его, старушка, женщина глубоко верующая и благочестивая, просила его остепениться, но напрасно. Сын ее продолжал кутить и развратничать. А она молилась за него усердно Богу, и Господь, хотящий всем спастись, внял ее мольбам. Однажды, после попойки в кругу товарищей, Милонов вернулся к себе на квартиру и прилег отдохнуть. Не успел закрыть глаза, как слышит голос из-за печки: «Милонов, возьми пистолет и застрелись». Это его очень изумило. Он думал, что кто-то над ним шутит. Осмотрел комнату, никого не нашел и решил, что это игра воображения. Сейчас безбожники говорят, это галлюцинации. Бывает, как они считают, слуховые галлюцинации, зрительные галлюцинации. Но почему некоторые психиатры и психотерапевты так объясняют? А потому что они безбожники. Бога нету, они считают, ангелов нету, бесов нету, но поведение человека как-то надо объяснить, ведь он реально слышит. Значит, это воображение, галлюцинации и прочее. Вот и он, живя безбожно, точно таким образом начал объяснять то, что он слышал, то есть явление, которое происходило, игра воображения, ну так, почудилась. Но голос снова ясно послышался из прежнего места. И на этот раз весьма настоятельно требовал взять пистолет и застрелиться. Встревоженный он крикнул денщика и рассказал ему, что слышал уже несколько раз неведомый ему голос из-за печки, призывающий взять пистолет и застрелиться. Денщик, верующий человек, сказал, что это явно бесовское наваждение. Вот человек сразу определил. Он посоветовал барину перекреститься и помолиться Богу. Милонов, давно не крестившийся и не молившийся, выбранил денщика за такое предложение, посмеялся над его суеверием и больше не хотел его слушать. Но денщик умолял последовать его совету. Когда послышится голос «осенить себя крестным знаменем», тогда увидите, что и Бог, и бес существуют. Голос сейчас же прекратится, ибо ясно, что он бесовского происхождения и хочет склонить вас к самоубийству, чтобы навеки погубить вашу душу. Отпустив денщика и несколько успокоившись, Милонов опять услышал прежний голос из-за печки и решился перекреститься. Голос мгновенно умолк. Это поразило его. Он стал задумываться, вспоминать свою прежнюю жизнь. Невольный ужас напал на него, и он решился навсегда расстаться с прежними привычками и остальные дни свои посвятить покаянию в грехах. То есть, видим, он решил все отрезать прежнюю жизнь и посвятить жизнь покаянию. Не просто пойти покаяться, вот сегодня пойду покаюсь, и все у меня пройдет. Нет. Жизнь посвятить покаянию. А почему вот это мудрое решение? Некоторые легкомысленно приходят, когда с ними подобное случается. Вот они приходят на исповедь, действительно, бес от них отходит. Но через некоторое время нападает с большей силой. А они легкомысленно, раз полегчало, все, ну что идти в церковь, если полегчало? Ну нет, вот когда худо, тогда идем. А как полегчало, тогда уже нет смысла. А враг просто так не оставляет. Он легко не отходит. Немало немедля подал он в отставку и, надев простой овчинный тулуп, пешком пошел в Киев с намерением поступить для покаяния в Киево-Печорскую лавру. Лавское начальство затруднилось его принять и заставила лично явиться к митрополиту. Тот очень удивился, видя перед собой полковника в нищенской одежде. Ну, что удивляться? Дело в том, что в то время аристократия уже полностью отвернулась от Бога. Единицы среди них были верующие, остальные жили безбожно. А о монахах отзывались очень дурно. И те, кто из аристократии общался с монахами, тех презирали. И говорили с презрением, да он с монахами общается. То есть, вот такое было отношение к Богу, к монашеству и прочее. И вдруг полковник, то есть это гвардеец, это элита царская. И вдруг он является в тулупе, в нищенской одежде пред митрополита. Понятно, что митрополит удивился. Понятно, почему лавское начальство отправило его к митрополиту. Случай из ряда вон. Но когда Милонов откровенно рассказал ему свою жизнь, он не советовал оставаться в лавре, как обители городской и шумной, а велел отправиться в пустынную Гринскую обитель, к старцу игумену Филарету и под его опытным руководством подвязаться для спасения своей души. Милонов так и сделал. Пришел в Гринскую пустынь, открылся игумену Филарету и был принят в число братьев. Но это та милость Божия, что у него вот такой был конец жизни. Такое было произволение. Но многие, когда им советуют бесы через помыслы или прямо голосом покончить жизнь самоубийством, многие так и поступают. Соглашаются с этим бесом отчаяния и кончают жизнь самоубийством, идут на вечный ад. То есть, вот когда человек начинает слышать голоса и прочее, это уже очень опасное состояние. И видим, еще раз запомним, видим, что его привело к безбожью. Развратная жизнь. Некоторые думают, что если они в прямом смысле, в буквальном смысле не занимаются развратом, то они ограждены, от этого заблуждаются. Вот все блудные помыслы, мечтания, воображения, представления, разглядывание всевозможной порнографии и прочего, блудных сцен. Ну, понятно, что если телевизор человек смотрит, он от этого не оградится. Там во всех фильмах или блуд, или убийство, или то и другое одновременно. То есть избежать этого невозможно. О какой вере может идти речь, если человек это смотрит? Если он это впитывает в себя, омнят себя верующими. Оно похищает, полностью веру похищает. Теперь перейдем вот к такому явлению, как духовная мнительность. Иной верующий и молящийся христианин сетует перед духовником так. Временами я верую в причастие, временами я верую в Бога, временами как будто вовсе не верую. Вот такое встречается, приходит на исповедь и говорит, что, знаете, батюшка, я вот чувствую, что я вроде как будто и не верю вообще. Такие помыслы неверия возникают в душах людей, мнительных, любящих перещупать все свои ощущения. Еще раз, видим источник нашего сомнения, маловерия. Это когда человек дай, говорит, пощупаю, тогда соглашусь. Вот ты мне чудо покажи, тогда я поверю. И так далее. Мало того, не только руками перещупывать, но и перещупывать все свои ощущения. Какое у меня там внутри возникло? Есть там у меня вера или нет? Ну-ка, что там у меня? Благодать вошла в меня или нет? Некоторые после причастия таким образом грешат. То есть вот причастился, знаешь, что вместе с телом и кровью мы принимаем огонь невещественный. Но коль скоро он невещественный, он же и не чувствуется вообще, он невещественный. А чувствует человек, принял, чувствует, там внутри обожгло. Ну, раз обожгло, два обожгло, о, думает, здорово, огонь принял. А на третий раз и не обожгло. И бес говорит, вот видишь, не обожгло. Значит, ты недостойно причастился, там вообще не тело и кровь и прочее. То есть, вот такое ненормальное состояние. Человек причастился и прислушивается, как у него там внутри, что там происходит. Да ничего не происходит, потому что таинство, таинственным образом у нас все происходит. То есть нечувственным. Если у кого-то появляются какие-то чувства, это состояние прелести. Это бес уже причащает. Итак, и исполненных постоянной суетной боязни, как бы в чем не промахнуться. Вот есть такое еще состояние у человека. Как бы не оказаться в чем-либо неисправным. То им кажется, что они больны сами, или их дитя начинает хворать, или вот-вот-вот захворает. Вот такая мнительность, что, наверное, заболел. Что-то тут кольнуло, там стрельнуло. Наверное, тут у меня что-то у меня происходит. Значит, может, рак. Рак, наверное, рак. Пойду проверяться. То есть, вот такое с таким явлением зачастую приходится встречаться. Или дитя. Ну, вот помрет. Наверное, помрет. Смотри. Смотри, уже у него там вроде кажется температура. Померь, нет температуры. Ну, слава Богу. Ну, кашель. Смотри, кашлянул. Нет, кашля тоже нету. И так далее. То есть, особенно сердобольные бабушки, вот это на их совести зачастую. Там уже любовь, она превращается в такое извращенное состояние, когда по этой ложной любви и ребенку позволяют делать все, а родители потом за это расхлебываются. Нередко они впадают еще в большую беду, в так называемые хульные помыслы, когда в их голове совершенно против их воли с мыслью о имени Христовом или Богородице складываются те или иные ругательные слова. Вот это тоже явление очень распространенное. И человек начинает теряться. То есть, вот он молится, и вдруг появляются другие, совсем противоположные слова в голове. И, конечно, чем они больше борются против таких нелепых сочетаний, тем эти нелепые сочетания настойчивее теснятся в их голову. То есть, чем больше внутри сопротивляется, чем сильнее лезут в голову хульные, бранные слова. Неопытные люди с ужасом начинают считать себя богохульниками. Действительно, рыдают, прибегают на исповедь, рыдают. Но зачем в таком случае тянуть до исповеди? Ну, случилось что-то, подошел, батюшка, вот у меня такое происходит. И тут же выпишем рецепт. Вообще, любое явление, когда происходит, некоторые тянут, страдают до исповеди. А на исповеди, когда выстраиваются 120 человек, они приходят с таким вопросом, на который надо полчаса отвечать. И они несут на исповеди это спокойно, чистой душой. А как же? То есть, тут еще один момент. Значит, не хочется потрудиться. Это же надо батюшку как-то после службы дождаться. Пока он панихиду, молебен и прочее. Мало того, батюшка скажет, сейчас не могу, приходи послезавтра в 2 часа. Или сегодня вечером приходи. А вечером, как утром было, еще вечером идти. Понятно? То есть, поэтому, ну что, дождусь до исповеди, приду на исповедь, там и спрошу. Ну и все. А то, что там за спиной столько народу стоит, а ей приходится объяснять. То есть, это вот такой вот эгоизм, самолюбие, то есть, проявление. А потом удивляются, почему странные вещи происходят. Итак, значит, вот когда мы не можем, еще раз хочу напомнить, когда мы не можем справиться с каким-то грехом, с какой-то страстью, или у нас возникает какой-то вопрос, надо подойти к священнику не на исповедь, вне исповеди, и спросить, когда он может согласовать с тем, чтобы мы в это время могли прийти, и этот вопрос решить. Да? Ну вот. Бывший наместник Троицы Сергий Лавры, архимандрит Кранит, поведал о себе следующее. В лавре я был вручен духовному окормлению старца, отца Никодима, мужа простого сердцем, но мудрого по душе, очень доброго, и с ним духовно сблизился. Такая жизнь, видимо, врагу нашего спасения не понравилась. Он напал на меня с такой ужасной злобой, смущал меня помыслом хулы на Бога и неверия, что я едва не помрачился. Настал Великий пост. В понедельник я пришел к утренним в трапезную церковь, радуясь, что Господь сподобил дожить до этих великих дней и провести пост в покаянии. Здесь я устремил свой взор на местный образ Спасителя с мольбой к нему о помощи в деле спасения. Вдруг неожиданно, как молния, в моем уме пронеслась мысль неверия и хулы на Христа Спасителя. Действительно, как молния возникает, неожиданно. И вот это сравнение, как молния, оно буквально так и впечатляет, потому что поражает настолько сильное действие внутри, что сравнить можно только с действием молнии. Оно и по разуму бьет, так бьет, и настолько неожиданно, и сила, колоссальная сила. Не просто так мысль пришла, хульное все. Нет, неожиданно и мощно. Это меня так напугало, что я как бы омертвел. В то же время я почувствовал, как по моему телу пробежала искра адского огня, а сердце исполнилось смертельной тоски. В испуге и трепете я тогда перевел свой взор на икону Божьей Матери, моля ее защитить от страшных и пагубных помыслов. Но к своему ужасу я заметил, что помыслы богохульства и хулы на Матерь Божию еще сильнее восстают во мне. Тогда я молитвенно обратился к преподобному Сергию, но скверная мысль о ругань с ужасной силой обрушилась и на него. Затем слова хулы, неверия и богохульства на все святое, и страшно сказать, даже на святое святых, то есть на тайны Христовы, полились во мне неудержимым потоком. От мучительной тоски я помертвел и не находил нигде места. Моя душевная мука была столь велика, что я за 5 дней совершенно изменился в лице. Архимандрит Леонид однажды обратил на меня особое внимание и спросил: «Константин, что с тобой? Тебя узнать нельзя». Я отвечал ему, что мне очень не здоровится. Наступила пятница, а помыслы все продолжались. Иду к своему духовнику, отцу исповедоваться, а помысел подсказывает мне: «Неужели ты поведаешь духовнику все свои пагубные, хульные помыслы?» Я послушался мысленного совета, исповедуясь, умолчал о помыслах. Но, выходя после исповеди из кельи духовника, я почувствовал такую сильнейшую тоску, что от страшного внутреннего смятения не мог сдержать своих рыданий и, плача как дитя, упал на диван, стоявший возле двери. Духовник смутился и спросил меня: «Костя, что с тобой?» Я ему отвечаю: «Батюшка, я погиб». «Как погиб?» Тогда я поведал ему свои душевные помыслы, терзавшие меня всю неделю, начиная с понедельника. Слушая меня, духовник спросил: «Да что ты, утешаешься, что ли, этими помыслами?» Я отвечаю ему: «Не утешаюсь, батюшка, а страждаю неописуемо». Тогда духовник снова подвел меня к кресту и Евангелию, снова прочитал решительную молитву и отпустил меня. После этого на душе у меня стало так легко, что я от духовника не шел, а летел на крыльях радости. Все страшные помыслы исчезли, и я, грешный, спокойно мог приступить к святой чаше. Но таковые помыслы не должно обращать никакого внимания. Вот лекарство. А спокойно молиться и приобщаться святого причастия, какие бы глупые слова или образы не теснились в голове. Итак, если появляются такие хульные помыслы скверные, мы на них просто не обращаем внимания. Ну, как не обращать внимания? Вот представим еще раз. Идем по улице, стоит человек и в нетрезвом виде и скверно бронится. Мы проходим мимо, не видим, не слышим его и не обращаем на него внимания. Вот точно так же с такими помыслами, или если возникают видения, или какие-то начинают свечения появляются в квартире, искры какие-то сыпаться, не дай Бог начать присматриваться, прислушиваться, или появляются запахи, принюхиваться. Не дай Бог. Это первая вот причина, по которой тут же впадаем в вот такое тяжелое состояние. Как только бес обнаруживает, что мы проявили любопытство, тут же нам этот нос и прищемит. То есть, как видим, такие помыслы враг может возбудить и по зависти, а Господь попустит для смирения. На многих примерах мы убеждаемся, что одна из причин страданий – это страх сознаться в грехе. Вот этот страх сознаться в грехе, он губит человека. Откуда он растет, этот страх? Из гордости. Из гордости. Как это я пойду скажу? Вот многие люди. Но Господь попускает так, что враг так особо активно не действует, враг притих, и человек начинает мнить о себе, что он, ну, уже праведник. Ну, вот маленький-маленький, но святой, да? Вот чуть-чуть, не очень так, ну, немножко праведник. И, ну, как, не убиваю. Некоторые приходят и говорят, спрашивают: «В чем будешь каяться?» Говорит: «Да никого не убила, не обокрала, да? В чем каяться?» Все, человек ослеп. И вот живет так, человек приходит, словом, делом, помышлением, но осуждало там еще что-то, рассеянно молилась, но преступление-то не совершала. И вдруг совершает такой грех, который ослепляет разум, совесть, все на свете. Человек понимает, что совершил такое, что не приведи Господи. И мысль, как я пойду скажу? Понятно, откуда это? Батюшка обо мне уже очень хорошо думает. То есть я прихожу к батюшке, и ну, он знает, что я порядочная женщина, или порядочный уже такой человек, христианин очень из себя, да? И вдруг, как я ему такое скажу? Что он обо мне подумает? Да то и подумает. Подумает, что слава тебе, Господи, что человек пришел покаяться. Духу хватило, и мужества хватило, и ума хватило прийти и назвать грех. Значит, и там есть несколько путей. Одни ходят с этим грехом и идут причащаться на погибель, а некоторые идут к другим священникам. Идет к другому священнику, который его не знает, это другой храм. И там спокойно назвала грех, все, уже совесть не мучает, грех прощен, и возвращается опять-таки святая к своему батюшке. Значит, обычно Господь для спасения попускает, что тот священник, которому вот в таком грехе кается, но, во всяком случае, когда к нам попадается такой человек, пришел от другого священника, значит, кается, потому что там стыдно, Господь это открывает, и мы делаем так, как учат святые отцы. Говорим, хорошо, я вот сейчас прочитаю молитву, тебе Господь это простит, но придешь к своему батюшке, покаешься в том, что стыдилось ему каяться, и назовешь грех. Вот, значит, и все. И вот очень часто приходит, рыдает, была в Пюхтице, там еще где-то, и там батюшка мне сказал, я не могу, я поехала специально вот тут, а он мне сказал, я должна прийти и вам покаяться, и рыдает, все. Да, вот. Но, слава Богу, уворчевалась гордыня, самолюбие, тщеславие. Да, вот. Поэтому, почему отправляют назад? Ну, во-первых, чтобы эту гордыню уворчевать. Во-вторых, это грех. Ходить к другим батюшкам, называть грех, потому что стыдно этому сказать, это грех. И поэтому правильно сразу отправить к тому батюшке, у какого исповедуется. Ну вот. Еще раз. Грех творить должно быть стыдно, а не каяться. Хотя при покаянии стыд – это тоже лекарство. Очень полезное лекарство. Зачастую останавливает. Вот приходит помысел совершить греховный поступок. И сразу мысль, а как же, это же придется идти мне назвать. Это же на исповедь придется, я же батюшке должен был это сказать. Стоп, Господи, не дай. Да? Вот этот стыд тоже, как показывает практика, как учат святые отцы, зачастую останавливает от греха. Некоторые монастырские духовники поведали мне, говорит митрополит Антоний, что Бог им помогал добиться от кающихся признания в таких грехах, которые они не решались открыть на прежних исповедях в продолжении 10-20 лет. Представляете, человек 20 лет носит в сердце эту занозу. Помним, что каждый грех – это грязная заноза в сердце. Она там нарывает, она там кровоточит, а человек с ней ходит. Страдает. Нет, чтобы прийти на исповедь, этот Господь эту занозу достает и накладывает пластырь. Сразу облегчение. А человек носит. И страдает за что? За самолюбие. А потому мучились целую жизнь и считали себя погибшими для спасения. Зная слова церкви, ашли, что скрыешь от меня, сугуб грех имаши. Внемли убо, понеже бы пришелось его врачебницу, да не исцелена ты диши. Помним, что вот эти слова из последней молитвы перед исповедью священник читает. Да? А еще скрыешь, сугуб грех имаши. То есть еще тяжкий грех, если скроешь, что, да? Пришел во врачебницу, чтобы не ушел неисцеленный, называй. Еще раз запомним, врачи телесные в больнице, врачи духовные в церкви. Это врач. Но вот, представим, это какое надо иметь неразумие, чтобы прийти к врачу и сказать, вы знаете, доктор, у меня там болячка, но я вам ее не покажу. Мне стыдно. Да? Ну, живи со своей болячкой. Или как я пойду к доктору и покажу эту болячку свою? Ну? Или как я перед ним разденусь? Вот это то же самое. Вот там у доктора мы раздеваемся телесно, на исповеди мы духовно раздеваемся, все обнаруживаем. И все свои духовные язвы, все язвы показываем, если у нас ума хватает. А если не хватает ума на это, тогда, значит, он помрачен бесом, и тогда мы творим совершенно противоположное. Поэтому ложному стыду погибаем. Грехи эти бывают или очень постыдные и грязные, противоестественные по заповеди, не прелюбодействуй. Вот по этой заповеди больше всего люди испытывают смущение и страх исповедоваться. Бывают случаи, когда на исповеди священник спрашивает, не совершали ли противоестественные грехи. То человек кается. Ну, подробности же никто не спрашивает. То есть, и не нужны они священнику, эти подробности. Вот каешься, совершал противоестественный грех, каюсь. Человек понимает, что да, он совершал. А потом, в беседах с подругами, а иногда на весь мир, в интернете, в беседе на форуме, возмущается, называют грех так, как называют его в народе, и говорят, что вот священник, вы представляете, священник меня вот такое спросил, а не делал ли я такое? Вот она на исповеди стеснялась называть, а в беседах нет. Потому что вот священник, он стоит священник, а там себе подобные, которые творят такой же грех. Там запросто, можно сказать, и возмутиться. Таким образом, проявляя возмущение, лишает себя покаяния. Вот она покаялась, Господь простил. Но как только начала возмущаться, как так меня такое спросили, все, покаяния нету. Есть возмущение. И грех не простился. Значит, одна жаловалась подругам, знакомым, что надо же, священник такое спросил, как противно. А одна спросила, а грех творить было приятно или тоже противно? Говорит, прости, не удержалась. Да? Вот, то есть, на самом деле, вот грех творить было не противно, а покаяться противно. Нас же ее спросили, она такая вся из себя, ее спросили, не творила ли она такой грех. Вот, прежде чем грех творить, надо подумать о том, как оно противно или нет в глазах Божьих и прочее. Ведь почему вот в этих грехах очень важно каяться? Вот сейчас порнография кричит на всех углах «соверши грех». Соверши не просто грех, а противоестественный соверши грех. И человек не понимает, это стало нормой. Вот противоестественные грехи стали нормой. И вот даже перед причастием мы знаем, что мы обязаны воздерживаться от супружеских отношений. Если не воздержался, к чаше не имеешь права подойти. Даже если приснился блудный сон и во сне осквернился, то утром положено прочитать правила осквернения. И если собирался причащаться, прийти к священнику утром, сказать, батюшка, вот осквернилась или осквернился во сне, да, был блудный сон. А вот дальше уже священник решает, допустить или не допустить. Если, каким образом выясняется, священник задает вопрос, как накануне, объелся ли, вел ли разговоры пустые, срамные, не пресекал ли мечтания, воображения, представления блудные. Если человек говорит, да, вот тут и объелся, там и мы немножко посмеялись, посидели, поговорили, понятно, что тогда человек сам виновник своего осквернения к чаше подойти не может. Это ему епитимья. А если человек старался, но пришел, покаялся, пришел, помолился, значит, воздержался в пище, скромно поел, постно, лег спать и вдруг осквернился. Это дьявольское наваждение, это мы знаем. Это бесовское наваждение, тут человек не виноват, но все равно кается, над ним читается молитва разрешительная, только после этого идет к чаше. Итак, это если во сне и случайно. А представляете, если человек осквернил уста ночью, а утром идет к чаше причащаться, тело и кровь Христа. Ведь страшно, а многие представления не имеют, за грех это не считают. То есть, как можно осквернить уста, а потом брать тело и кровь? А когда приводишь к покаянию, многие возмущаются, как так вдруг их такое спросили. Ведь очень просто, если не творил грех, не творил. А если творил, каюсь, творил, больше не было, не знал. Чего проще? Нет, самолюбие, сатанинская гордыня, и все, и пошла. Пошла клевета, сплетни, все, что хочешь. Ведь священник спрашивает не потому, что ему интересно, вот удовольствие он от этого получает. Священник спрашивает не для того, чтобы опозорить, а для того, чтобы человек спасся, чтобы вот здесь, на этом свете, покаялся и больше не творил. Ведь человек, который думает, что можно скрыть, ошибается до такой степени, что будет пожинать этот плод на страшном суде, когда все увидят, все увидят, где творил, что творил, как творил и с кем творил. Вот там будет позор на весь мир, на весь. Так учат святые отцы. Избежать этого позора, избежать этого наказания можно только через сердечное покаяние и оставление греха. Еще раз. Нет такого греха, который было стыдно назвать на исповеди. Или необычно. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что ведь ни одна женщина не жалуется другой подруге. Представляешь, пришла к гинекологу, он меня заставил раздеться. Какой бессовестный. Да? Это норма. То есть, это норма. И к этому относятся, к норме, естественно, потому что не хочешь болеть, ходи к врачу. А если стыдишься, я знаю случай, когда одна стыдилась ходить к врачу и родила мертвого ребенка. А потом оплакивала всю свою жизнь. Вот чем заканчивается. Вот так с нами бывает, когда мы неоткровенны на исповеди, или когда не понимаем, что происходит и для чего священник спрашивает. Вот как поступают люди, желающие поистине спастись? Некогда один святой старец, спасавшийся на горе Олимп, беседовал с братьями о спасении души. Во время беседы к старцу подошел простолюдин, поклонился ему и молча остановился. Старец спросил, что тебе нужно? Простолюдин сказал, да пришел к твоей святыне исповедовать свои грехи, честные отче. Старец сказал, говори перед всеми, не стыдись. Тогда простолюдин начал в присутствии всех исповедовать свои грехи, иные из которых были столь тяжки, что неудобно и назвать их. Когда он все рассказывал со слезами, то поник долу и стоял унылый с сокрушенным сердцем. Старец же после его исповеди долго размышлял о чем-то и, наконец, сказал, хочешь ли принять иноческий образ? Ей, отче, ответил простолюдин, желаю, и даже захватил сюда необходимые при пострижении одежды. После этого старец преподал ему несколько наставлений, облег его в ангельский образ и, отпуская, сказал, иди, чадо, с миром, и больше не согрешай. Он же, поклонившись до земли, ушел, славя Бога. Монахи всему этому удивились и сказали отцу, что это значит, отче? Сколько тяжких грехов сейчас он назвал, и ты не дал ему никакого послушания, не наложил на него ни малейшей епитимии. Но мы знаем с вами, что есть грехи, за которые непременно необходимо понести епитимию, то есть наказание. Она, к епитимиям мы ниже опустимся, то есть ниже будем потом рассматривать их. Они же есть как наказание, как врачевание и так далее. Там разные епитимии, разный смысл носят. «О, любезные дети, — сказал старец, — неужели вы не видели, что когда он исповедовал свои грехи, близ него стоял страшный муж, лицо которого блистало, как молния, и одежды его были белы, как снег? Он держал в руках хартию грехов кающихся, и когда простолюдин высказывал мне грехи перед всеми вами, он постепенно изглаждал их из хартии. И если таким образом простил его Бог, то как же я после этого и не смею давать ему какую бы то ни было епитимию? То есть Бог простил, изгладил. Как после, какое наказание после этого еще давать человеку? А почему изглаживал? Да он от всей души и при всех. Услышав это, монахи ужаснулись и возблагодарили Господа нашего Иисуса Христа, возвеличили благость и человеколюбие Его, и разошлись, дивясь о преславных делах Бога нашего. То есть видим, что люди, те, которые хотят спастись, они не то что стыдятся или срамятся назвать какой-то грех, они боятся, как бы не назвать какой-нибудь грех, как бы пропустить. Вот правильное отношение к исповеди. Митрополит Антон Храповицкий говорит, или, например, грехи кровосмешения, скотоложества, деторастления. Все это бывает весьма часто, и притом иногда у людей, которые пользуются уважением окружающих. То есть, еще раз, вот это уважение окружающих, во-первых, оно на самого человека влияет. Он же видит, что его уважают, что он человек такой уважаемый всеми. И понятно, что это сковывает его, как я на исповеди скажу. Да? Или преступные и уголовные, в смысле убийства, детоубийства, воровство, грабеж, попытки отравления, злостное оклеветание из ревности или зависти, внушение ненависти к близким, возбуждение ближних против церкви и веры и тому подобное. То есть, видим, что когда человеку сказать, что он оклеветал из зависти, ведь как тяжело это сказать. Это же надо себя признать таким преступником, что взял их злонамеренно, оклеветал, ищи по зависти. Но некоторые считают, что если он когда-то сделал где-то, и это уже давно забылось, то вроде каяться в этом и не надо. Надо. Предъявит грех за давностью времени, не прощается. Потому что некоторые спрашивают, ну вот такой-то грех делал. Ой, это давно было. А если бы убил, что давно, что не сейчас арестовали, не наказали бы? Ну, это же давно было. Если духовник прямо поставит вопрос о таком грехе, то кающийся, пожалуй, не отречется, но сам сказать свое преступление не решится. На самом деле, многие, когда задаешь вопрос, делал ли такой грех? Да, делал. Слушай, а что за грех не считаешь? Считаю. А почему не назвал? Ведь не забыл, а не назвал. Говоришь, вот если бы я сейчас над тобой прочитал молитву разрешительную, допустил до причастия, ты бы пошел себе в суд и в осуждение, сугуб, грех и маши, потому что утаил. Сказано же, мы же читаем молитву, не усрамися, не жеубойся, да не скрыши, что от меня, не усрамися. То есть ты же к врачу пришел. Беседуя с неким старцем, жившим близ Авва Зенона, мы спросили его, если кого беспокоит греховный помысел, и он, прочитав и услышав от отцов о борьбе с таким помыслом, хочет исправить свое душевное настроение, но не может, надо ли исповедовать это кому-либо из старцев, или должно руководствоваться прочитанным и удовлетвориться своей совестью? Старец отвечал нам, должно исповедовать отцу, но отцу, способному оказать помощь и не уповать на себя. Боримый страстью не может сам себе принести пользы, в особенности, если страсть обладает им. Со мной в юности случилось нечто подобное. То есть, видим, что происходит. Человек подвергается страсти. Он знает, что с этой страстью надо бороться. Знает вроде как надо бороться. Борется и безрезультатно. Ну, что, пойду, я же знаю, что он то же самое мне старец и скажет. И не идет. Так вот, старец говорит, было со мной подобное. Душа моя уязвлена страстью была, и я побеждался ею. Услышав об Авве Зеноне, что он исцелил многих, я вознамерился идти к нему и возвестить совершающее надо мной. Но помысел удерживал меня, внушая, ведь ты знаешь, как должно поступать. Вот ты же знаешь, что тебе идти. Вот это многих смущает. Поступи сообразно прочитанному тобой и не соблазняй старца. Когда я решился идти, брань несколько облегчилась, и я оставил свое намерение. Тогда снова потопляла меня страсть, и я снова побуждал себя сходить к старцу. Но враг опять обольщал меня, не попуская исповедовать старцу борющих меня помыслов. Не раз приходил я к старцу и думал, что способ исцеления мне известен. Но на самом деле, что я знаю, как же бороться, что там. Какая нужда, говорил помысел, рассказывать о себе кому-либо. Это приносил мне враг, чтобы я не открыл страсти и не получил исцеления. Старец видел, что я имею что-то на сердце, но не обличал меня, а ждал, чтобы я сам исповедал ему. Вместе с тем он наставлял меня на благое жительство и отпускал с миром. Приходя к себе, я скорбел и плакал, говоря, «Да коли, окаянная моя душа, ты будешь отвергать врачевание!» Издалека приходит к старцу и получает исцеление, а ты не можешь возобладать собой, не хочешь исцелиться, имея врача близ себя. Как-то, разжегшись сердцем, я встал и сказал сам себе, пойду к старцу, и если никого не встречу у него, то это будет для меня знаменем воли Божией, чтобы я исповедовал ему мои помыслы. С такой решимостью я пришел к старцу и не встретил у него никого. Старец, как обычно, поучал меня спасение души, и как-то может, кто может очиститься от скверных помыслов. Победясь опять стыдом и не будучи в состоянии исповедовать грех, я просил отпустить меня. Старец сотворил молитву и, провождая меня, пошел впереди к дверям. А я, томимый мыслями, сказать старцу или не сказать, шел за ним, ступая медленно. Старец, видя, что помыслы очень истомили меня, повернулся и, прикоснувшись к моей груди, сказал, «Что делается с тобой? И я человек». Когда старец сказал мне это, сердце мое как бы отрезвилось, и я упал ниц к его ногам, умоляя помиловать меня. Он спросил, «Что с тобой?» Я отвечал, «Ты знаешь, чем я страдаю». Он сказал, «Нужно тебе самому обличить свое состояние». Тогда я с великим стыдом исповедал свою страсть. Он сказал мне, «Чего ты стыдишься? Скажи мне, не человек ли я? Не три ли года ты приходил сюда, имея эти помыслы и не исповедуя их?» Представляем, три года человек ходил, и не хватало духу назвать. Я припал к его ногам, умоляя, «Помилуй меня ради Бога, скажи, что мне делать?» Он отвечал, «Пойди, усиль свою молитву, и ни о ком не говори худо». Вот причина. Ни о ком не говори худо, осуждение порождает в нас страшные страсти. Как только осудили, Господь тут же попустит. Мы будем ходить и делать хуже, чем тот, кого мы осудили. У нас без конца суды, пересуды и прочее. А потом удивляются, почему страсти мучают, освободиться не могут. Еще раз, вот как только собираются верующие у нас в компании, так первое, это промоют все кости всем священникам. Это вот первая такая тенденция. Я возвратился в келью, усилил молитву и благодатью Христовой за молитвы старца освободился от смущения этой страстью. Еще раз. Благодатью Христовой, слышим, благодатью Христовой за молитвы старца освободился. Мудро говорит, не я сам, не своими силами, да, не трудами. По прошествии года пришел мне помысел, что, может быть, Бог помиловал меня по своей милости, а не ради старца. Ну что, старец ни при чем. Я вот тут час молился, каялся, и Господь меня освободил. Я пошел к нему и, желая испытать его, наедине поклонился ему и сказал, «Ава, помолись о мне ради того помысла, который я исповедовал тебе в прошлом году». Он не поднял меня тот час, но оставил в поклоне. И, помолчав немного, сказал, «Встань и имей веру». Когда я услышал это, мне сделалось так стыдно, что сюда мне хотелось, чтобы земля поглотила меня. Я встал и не мог взглянуть на старца. Дивясь ему, я возвратился в свою келью. То есть, как видим, вначале ему покаяться не давал ложный стыд, внушенный врагом рода человеческого. А затем он по внушению врага проявил маловерие, пошел испытать старца. Но видим, чем был вразумлен? Кротким словом старца. Потребует кающегося немедленного или постепенного заглаживания последствий греха. То есть, если кается человек, то священник должен не просто принять покаяние, а за некоторые грехи еще и потребовать изглаживания, то есть возмещения. Если он что незаконно себе присвоил, пусть возвратит. Проехала без билета. Купи два в следующий раз. Верни долг. Не воруй. Если кто обесчестил, пусть удовлетворит и спросит прощения. Если наплодил незаконных детей, пусть содержит их и так далее. А лгущие на исповеди обыкновенно оканчивают свою земную жизнь самоубийством. Запомнили? Те, кто лжет на исповеди, как правило, заканчивают жизнь самоубийством. Пусть же грешник уже в том усматривает Божие к себе милосердие, что Господь не лишил его возможности исповедать свой грех. Вот такая милость, что Господь не лишил такой возможности. Ведь можно лишиться возможности покаяться. Страшно это. Но что бывает с теми, кто лишил себя такой возможности? В селении имаме еженедельно производился торг, на который отовсюду собирались купцы. Иссекалось бесчисленное множество народа. Там один купец продал свой товар и, собрав золото, хотел ночью уехать. Человек-убийца, то есть имеется в виду человек-убийца, увидев собранное золото, был объят безумной завистью и, не смыкая глаз, подстерегал отъезд этого человека. Тот действительно после пения петухов отправился, ничего не подозревая. А разбойник, опередив его и заняв место в засаде, внезапно оттуда выскочил, нанес удар и совершил убийство. Присоединив таким образом к одному постыдному делу другое. То есть вот он убийство совершил, но он на этом не остановился. Что он сделал? Золото у него взял, а мертвое тело подбросил к дверям Палладия Великого. То есть он еще и на такую страшно жестокую клевету решился. Не просто труп бросил там, где его убил, а еще и подбросил к человеку. Ну, понятно, что по наущению сатаны человек действовал, потому что привык делать, что наущает сатана, не боролся с этим. Вот так бывает с людьми, которые не борются с помыслами греховными, идут у них по воду, а потом удивляются. Когда наступил день и разнеслась об этом молва, все бывшие на торге взволновались и, собравшись, взломали дверь у блаженного Палладия с намерением наказать его за убийство. Блаженный муж, окруженный столь великим множеством людей, воззрев на небо и устремив мысли к Богу, умолял его обличить ложную клевету и открыть истину. Помолившись и взяв лежащего за правую руку, он сказал: «Скажи, юноша, кто нанес тебе удар? Покажи виновника злодеяния и освободи невинного от такой нечестивой клеветы». За словом последовало дело. Умерший сел и, отсмотрев присутствующих, рукой указал на убийцу. Тут поднялся шум. И все изумились чуду, были поражены клеветой. Раздев злодея, нашли у него нож, обогренный кровью, и золото, ставшее причиной преступления. Это чудо достаточно свидетельствует о дерзновении Авы Палладия перед Богом. То есть вот, совершил преступление человек одно, убил. У него еще была возможность, но опомниться, покаяться. Господь милостив, помним, первый, кто вошел в Царство Небесное, это покаявшийся разбойник-убийца на кресте. И у него была такая возможность. Дальше он на клевету решился. Ну и понятно, что и погиб он потом под мечом палача без исповеди. Далее. Есть такое явление, грех. Самооправдание. Вот самооправдание у нас с утра до вечера. Как бы нас ни обличали, в чем бы ни обличали, первое – это самооправдание. Я сделала потому, потому и поэтому. Противоположное отчаянию И более часто испытываемое людьми настроение – беспечность. И окамененное нечувствие тоже нелегко поддается врачеванию. То есть, видим, одна беда – это отчаяние. Все плохо, жизнь плохая и так далее. Но вот беспечность и нечувствие – это не меньшая беда. Она тоже очень тяжело лечится. Когда человек ко всему относится легкомысленно, легкомысленно, не прочитала вечерние молитвы, все запросто так, с чистой совестью ложится спать. Я, говорит, отче наш прочитала. То есть настолько, а утром можно не проснуться. А что скажет Богу? Не хотела с тобой разговаривать. Или пост нарушает. Да любой грех. И так запросто. А потому что оправдание. Был в гостях, была в гостях, а пришла в гостях, и пусть эти гости бы тоже вместе с тобой попостились. Таких убей, они поститься не будут. А мы запросто. Значит, не ходи в гости, если не можешь в гостях постно трапезничать. Так и на исповеди люди признаются в совершении блуда, в причинении обид жене, родителям, в обмане, в полном удалении своей жизни от храма Божия. Но с таким легким сердцем, что ясно видишь, как это все им нипочем, что они и не думают начать борьбу с этими грехами. То есть, очень часто, видишь, человек перечисляет грехи, такой легкостью у него это все идет, и напрашивается сам собой вопрос. Простите, вы каетесь или вы просто пришли поставить Бога в известность, что вы это делали? То есть просто признаете, что вы это сделали. Если так, то Господь и так знает, что вы натворили. А если каяться пришли, то должны твердо обещать больше этого не делать. Ну как же, батюшка, вот это будете делать? Ну как же, батюшка, как же без этого? Как же без новостей, да, и прочее? Ну и все. То есть человек с легкостью пришел перечислить, как будто Бог не знает. Но он считает, вот сейчас вот я сейчас перечислил грехи, они простились, пойду снова, а потом снова приду, снова покаюсь, снова проститься. И так живи себе в этом грехе. Так и им святый митрополит Антоний Храповицкий говорит, так им и сказать должно, хотя грехи ваши сами по себе тяжкие и требовали бы лишения вас святого причастия, на столько-то лет. Но еще страшнее усыпление вашей совести, в силу которого вы, видимо, не испытываете покаянной скорби о грехах. То есть нету скорби, нету у человека. Он знает, что грех совершил, а сожаления об этом нету. Старец ради нашей душевной пользы поведал следующее. Однажды два брата пошли к Авве Зенону. Каждый виделся с ним наедине и исповедовал ему свои помыслы. После этого, оказавшись они вместе, и один спросил, «Когда мы ходили к старцу, получил ли ты пользу от исповеди?» «Да», — отвечал тот, — «за его молитвы Бог исцелил меня». Спросивший сказал на это, «Я хоть и исповедал, но не ощутил исцеления». Итак, два человека пришли к одному и тому же врачу духовному. Оба покаялись, один получил, второй нет. «Как ты исповедовал старцу?» Сказал я ему, «Ава, помолись обо мне, меня такой-то помысел беспокоит». Брат сказал на это, «Я исповедовал ему свои помыслы, проливал слезы, и за его молитвы Бог исцелил меня». Старец, рассказывая нам это, хотел объяснить, что те, которые исповедуют свои помыслы отцам, должны исповедовать их со всей искренностью, с сокрушением сердца, как бы перед самим Богом. Тогда они могут получить милость. Исповедь же, совершаемая с небрежением, или с намерением искусить старца, не только не приносит пользы, но и служит к осуждению. То есть вот такая легкомысленная исповедь пришла, перечислила, она к осуждению. Еще раз, очень часто в практике встречается, когда человек приходит со списком, называет серьезные грехи, перечислил их, но когда начинаешь прямо конкретный грех называть и спрашивать, будет ли он его дальше творить или оставит раз и навсегда, потому что грех злонамеренный, то есть не нечаянный, а зло человек делает намеренно, тут обнаруживается, что человек просто пришел поставить перед фактом. Вот обнаружилось одно тягостное явление. Человек кается, что нарушал пост. Спрашиваешь, ну что, и дальше будем нарушать? Или как? Отныне все, будем поститься. Ну как же, батюшка? Ну как, я не могу. Я вот в столовой работаю, я там должна все кушать, пробовать. Да? Пробовать или кушать? Ну понятно, кушать, говорит. Да? Значит, как же, ну котлету? Я не могу. Так, минутку, значит, вы не каетесь. Вы что, первый раз? Нет, я постоянно хожу. А как же вы раньше? А я каждый раз прихожу, говорю, что я не пощусь, надо мной читают молитву, я иду причащаться. Понятно, что человек творит злонамеренный грех, нечаянно котлету в рот положить нельзя. И человек творит злонамеренный грех, называет его формально на исповеди, и идет творить дальше, не собираясь от него отказываться. Вот это вопиющее, вопиющее нарушение закона Божьего и всяких таинств. Не понимает, потом удивляется, почему болезни, почему скорби, почему страдания. Некоторые те, кто перечисляют грехи, и не собирается от них избавляться, испытывает к ним любовь. Не ненависть к греху, любовь испытывает. Он кается в грехе, но при этом грех ему нравится. Любит он его. Какое же это покаяние? Еще раз. Мы с вами должны возненавидеть грех. Еще раз. Если его нету, помним, святые учат, что на устах будет в сердце. Значит, надо постоянно говорить, ненавижу этот грех, ненавижу этот грех. И ненависть будет ненавижу, и будет ненависть. И делом подкреплять вот эту ненависть. То есть, не творить, воздерживаться. То есть, есть холодное, исключающее всякое сокрушение, перечисление грехов. Таким говорим. Что если не дадите твердого обещания больше творить этот грех, то мы не имеем права над вами читать разрешительную молитву. Ведь разрешительно прощаю, разрешаю, если, помним, если это творится, то человек обманут, ему не простилось. Обманут, а если священник такое читает, то он себе в наказание. От имени Бога прощает то, чего Бог не прощает. После предупреждения, что лицемерное покаяние есть хула на Святого Духа, вот когда говоришь, что если человек кается, сам думает, ну как же, делаю, буду делать этот грех. То есть это лицемерное покаяние, это хула на Святого Духа, оно не прощается. То есть попытка обмануть Бога. Митрополит Антоний Храповицкий говорит, знайте, что святое причастие может быть вам преподано лишь по обещанию вашим эти грехи возненавидеть и начать против них борьбу. Еще раз, ненавидишь грех? Ненавижу. Все, тогда прощаю, разрешаю. Если нет, говорит батюшка, у меня нет ненависти к этому греху, значит, не имеешь права подойти к чаше. Седины нету. Или любовь, или ненависть. Середины вот такого нейтрального состояния нету. Это самообман. Он говорит, а мне все равно. Ложь, не все равно. Иначе не только не будем достойны святого причащения, о чем, может быть, вы в настоящем своем настроении не очень бы и печалились, но на теперешних грехах своих вы не остановитесь. То есть, на самом деле, некоторые не очень печалятся, что ушли с исповеди без разрешительной молитвы и лишились причастия. Есть такие. Настолько полюбил человек грех, что когда ставишь вопрос конкретно, или ты каешься и больше не делаешь, или лишаешься причастия, потому что над тобой не прочитана разрешительная молитва, некоторые разворачиваются и уходят. Бесстрашно уходят. Без сожаления. После этого они, как правило, выбирают один из трех путей. Вот как практика показывает. Одни пишут жалобу епископу, при этом извращая все сказанное на исповеди и прибавляя всевозможную клевету. Ну вот как навыкли в недалекое социалистическое прошлое, чуть не по-нашему, значит, в завком, в партком писать жалобы. Сразу заперев в газету. Газету еще, да? Вот. Значит, так и здесь. Вот как был навык вот этот худой, значит, священник не допустил, отказал, значит, за перо и давай писать жалобу епископу, митрополиту. И при том, еще раз говорю, обязательно, коль скоро вот такое явление, обязательно там клевета, обязательно все перекручено, переврано. Вот. Значит, другие спокойно идут к другому священнику в надежде, что он не спросит, не имеет ли он искреннее намерение расстаться с грехом или нет. И действительно получают разрешительную молитву и идут причащаться себе в суд и в осуждение. То есть Господь таким попускает. Этот не допустил, пошла к другому, перечислила то же самое, а священник не спросил, ну как, будешь дальше творить это или нет? Он говорит, каюсь. Не понимает, что священник верит, что человек кается. Каюсь, это значит, я прошу прощения, каюсь, это греческое слово. Значит, обещаю, больше этого не делаю. Не делаю. Человек стоит и обещает. Священник ему верит, читает над ним молитву, он идет в суд и в осуждение. Помним, что такое за такие грехи попаляет огонь тот, которым принимаем с телом и кровью. Самого человека. Третьи, подумав, трезвеют и приходят с таким искренним покаянием, что после этого не только с этим грехом борется не на жизнь, а на смерть, но и к прочим грехам приобретают ненависть. На самом деле приходят некоторые, вот ушла ни с чем. Ходила, терзалась, терзалась, прибежала с рыданием, батюшка, все передумала, все. Все, батюшка, вы были правы. Ты говоришь, да не я, это же святые отцы правы. Это же они законы написали. Если бы священник написал и требовал, тогда он был бы прав. А так святые отцы, слава Богу, что прозрело. Вот тогда такая радость на сердце. Да? Человек с таким облегчением уходит, и твердое, все. Митрополит Антоний Храповицкий говорит, ведь все мировые злодеи, все уголовные преступники не родились убийцами и грабителями, а до первого своего преступления отличались от обыкновенных грешников только тем, что нисколько не принимали к сердцу своих ошибок и грехов. Еще раз. Злодеи, убийцы, насильники, они такими не родились. И в один момент человек не стал убийцей, ни один. Алкоголиком не стал и так далее. Ни один не стал в один момент. А поначалу, чем они отличались от других грешников? Вот эти злодеи. А потому что они вот этих грехов, которые совершали, мелких, они их к сердцу не принимали. Ну, подумаешь, вот такое, ну, подумаешь, сделал. Ну, ничего страшного еще вот такое. Ну, ничего страшного. Ну, подумаешь. не раскаялись в нанесенных ближних обидах. Ну, подумаешь, обиделась, ее дело. Я правду сказал. Все. То есть не просим, оскорбили человека, не просим прощения. И при всех обращаемых к них уговорах от старших товарищей обвиняли кого-либо другого в происшедшем, как Адам и Ева по своем грехопадении. И еще одно явление – это перекладывание вину на других. Еще раз, запомнили, вот эти явления, значит, легкомысленное отношение к греху, ну подумаешь, не просьба, не прошение прощения при обидах и перекладывание вину на других делает людей тяжкими, страшными преступниками. Так и ты, пока был невинным, то презирал блудников, а когда пал, то начал себя оправдывать. А затем привыкнуть к этой мерзости, даже хвалиться ею, а еще дальше осмеивать тех, кто блюдет целомудрия. Вот та же последовательность развития всех остальных грехов, не только блуда. Вначале человек осуждает тех, кто творит грех, потом за осуждение начинает сам впадать в этот грех, а поскольку самооправдание сделал потому, поэтому, привыкает к этому греху, к этой мерзости, и дальше уже начинает и хвалиться. Ну вот, такие ярко выраженные, это вот у блудниц. Значит, они ведь друг перед дружкой похваляются, кто сколько денег заработала, как обманула своего клиента и прочее. В тюрьме, вот 5 лет ходил по тюрьмам, в тюрьме постоянно уголовники друг перед другом хвалятся, как кто обобрал кого, обокрал, очень замечательно, здорово сделал. И у остальных зависть. Как он это сделал, все провернул. Здорово. Рассказывать о тех преступлениях не раскрытых. Раскрытые, понятно, тут он понес наказание. А тут вот мы еще и то делали, и это делали мы. И вот какие мы молодцы. То есть уже хвалятся. Ну, а что касается нас, которые на свободе находимся. Как видится, самое распространенное – это зрелище. Вот человек настолько навык смотреть мерзости вот эти по телевизору, что он потом идет и хвалится. Я, говорит, такой фильм посмотрела или посмотрел. Там ты представляешь, начинает рассказывать те мерзости, которые творились на экране. Там такая любовь была. Да блуд там, а не любовь. И прочее. И кто как кого убил. И, говорит, такие, еще слышал, говорит, такие перлы там. Перлы это, насколько понимаю, что необычные какие-то коллизийные случаи. Вот. И злорадство начинает в случае из кинокомедии рассказывать и прочее. Вот этот человек настолько в этом сраме навык, что он его не то что не смущает, он еще и распространяет его. Подобным же образом усыпляется светским рассеянием и прочим порочным товарищам совесть. То есть, если мы с вами имеем порочное товарищество, то есть, если у нас среди знакомых в друзьях ходят люди нечестивые, то есть, те, кто не чтят Бога, то вот эта совесть, она усыпляется, мы бессовестными становимся. Поэтому, помним, сказано, блажен муж и женитель на совет нечестивых. Совесть врастает в прочие грехи, пороки, страсти все глубже и глубже. И уже близко становится к тому, чтобы спокойно дерзать на преступления уголовные. То есть, когда душа смиряется и свыкается с вот этими, казалось бы, малыми грехами, То есть грех считается за малый. Ну, подумаешь, ну, небольшой, ну, ничего страшного. Как свыклась, дальше враг на более тяжкие преступления толкает. Почему? Вот когда совершается какое-то уголовное преступление, непременно надо заявить об этом в органы. Потому что любой следователь подтвердит, что непресеченное уголовное преступление, оно тянет за собой более тяжкое. Это закон такой. Если просто обворовали и сошло с рук, в следующий раз будут обворовывать с побоями. Уже 141-я статья пойдет. То есть там тут уже по голове дадут и сумочку отнимут. Если в прошлый раз вырвали, удалось. В следующий раз начинает вырывать, человек сопротивляется, значит, бьют по голове. То есть разбой с грабежом. Ну вот. У нас с вами время истекло. На этом мы с вами остановимся. На следующем занятии мы продолжим эту тему. И думается, что через определенное время мы с вами будем достойными исповедниками. Да, вот пост лучшее, помним, это время для покаяния и исправления. Значит, а сегодня у нас будет ряд объявлений. Сегодня много у нас объявлений. Сейчас староста будет докладывать. Да.